всех наверх.
Вам красно православный следопытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья!
В эфире передача «Дружины братства православных следопытов» во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении.
В студии Вероника Фаткулина
и Михаил Бутаков.
Гость в студии.
Сегодня у нас в гостях следопыт Игорь Батуруев и по совместительству член партии ЛДПР. Также у нас в гостях его однопартиец Евгений Коломыцев, русский политик.
Всем привет!
Здравствуйте, дорогие друзья!
Предлагаю поговорить о молодежном служении. Как вы себя в нем нашли? Какие глобальные проблемы удается решать?
Да, я тогда, Игорь, с вашего позволения.
Начну
отвечать первым. Служение любого молодого человека, оно так или иначе связано с политикой государства, потому что политика, она находится во всех проявлениях и общественной жизни, и, ну, практически любого начинания. Поэтому, делая, ну, практически любое хорошее, полезное общественное дело, неважно, там, это волонтерство, высаживать деревья, или, например, очищать набережную Патрушихинского пруда, это и есть служение для государства, потому что в этом, безусловно, есть польза общества. Как начну, как я вообще к этому пришел. После армии в 2021 году, когда я вернулся, ну, понял, надо вот какую-то пользу начинать обществу этому приносить. И тогда мы с друзьями решили организоваться в некую, ну, прошу прощения за тавтологию, организацию. Она получила название «Россия консервативная». Ну, тогда это был еще Екатеринбург консервативный, там Челябинск консервативный, Тверь консервативная. И в рамках этой организации мы решили отстаивать интересы русского народа. Мы закрашивали наркорекламу, проводили тренировки для детей из малообеспеченных многодетных семей. И всей своей деятельностью старались, во-первых, сделать общество лучше через вот какие-то практические дела, а во-вторых, заявляли нашу политическую позицию по целому ряду, как мне кажется, принципиальных вопросов. Это и ужесточение миграционного законодательства, и в том числе необходимые экономические реформы, которые нам нужны. Ну, впоследствии это переросло во что-то еще более крупное, масштабное. Мы вступили в партию ЛДПР. И уже в рамках вот этой институции начали заниматься политикой. Ну, и вот вопрос был, что удалось достичь. На улице Водоемной нам с коллегами удалось добиться целого строительства моста через реку Исеть. Мне кажется, это неплохое, ну, так скажем, достижение. Плюс ко всему этому, конечно, это каждодневная трудная деятельность, работа, которая касается и адресной помощи различным самым категориям граждан. Ну, и об этом еще можно долго говорить. Вот, Игорь, очень интересно, что ты расскажешь.
Ну, получается, на самом деле, служение и государству, и ближнему, это все закладывается в воспитании и осознании. Потому как я уже об этом говорил, что даже самая малая помощь, самое малое доброе дело, это все на внутреннем таком уровне, оно обязывает человека к тому, чтобы как раз-таки действовать. То есть даже самым маленьким добрым делом мы делаем мир вокруг себя лучше и делаем так, чтобы наши дети потом жили в лучшем государстве и в лучшем обществе. К общественной деятельности я пришел в, ну, на самом деле, тоже году в 21-22. Я тогда был еще в средней школе. Вот. Но мне с детства нравилась и история, и политика, и в том числе фигура Владимира Вольфовича Жириновского и партии ЛДПР. Она всегда была такой образцовой и показательной, на самом деле, потому что действительно это была партия, которая не просто говорила, но еще и действовала и защищала интересы русского народа и русского государства. Вот. Получается, и в 2022 году я пришел в ЛДПР, вступил в молодежную организацию ЛДПР, мне было 14 лет. Вот. там же, получается, я познакомился и с Евгением, и с движением «Россия консервативная». Тоже мне ребята и понравились, я вступил, и мы начали вместе совершать добрые дела, участвовать в мероприятиях и проводить какие-то даже серьезные мероприятия по уровню там межпартийных дебат. Также это были обычные, да, адресная помощь пенсионерам. Например, вот мы ездили и к ветеранам труда, и к ветеранам Великой Отечественной войны оставшимся. Также это гуманитарная помощь на СВО. Мы в ЛДПР тоже собирали и сухие души, и гуманитарную помощь отправляли детям и нашим солдатам на СВО. Но также это и все равно городские какие-то мероприятия, это и участие в общегородских мероприятиях. Даже вот этот вот мост, да, действительно, который получилось построить. И пешеходные переходы, которые также были установлены по инициативе и активистов, в том числе нашей партии. Вот и на самом деле, да, то есть мы какими-то маленькими действиями, которые мы совершаем вокруг себя, мы делаем мир лучше, и в будущем нам будет приятно на это смотреть и понимать, что мы приложили к этому непосредственное участие. Но это, в принципе, цель каждого человека, обязанность делать мир вокруг себя лучше для будущих поколений.
Молодежное движение в нашей стране развивается с трудом. Например, есть молодежные движения, которые себя дискредитировали в высказывании своего лидера, хотя государство вливало в них много денег. Как, на ваш взгляд, лучше, когда государство спонсирует организацию с самого начала или все же, когда она заслуживает доверия?
Ну, лично по моему мнению, все-таки интереснее, на самом деле, даже когда вы начинаете именно снизу. То есть вот по нашему примеру, по примеру движения «Россия консервативная», мы начинали с самого низа, получается, даже без какой-то либо поддержки, чисто на собственной инициативе и идее. И многие, на самом деле, ребята и в молодежной организации ЛДПР, они работают именно за идею, потому что есть осознание, есть именно вот это сознание, которое двигает человеком делать мир вокруг себя лучше. Вот. Поэтому лично мое мнение, что все-таки интереснее начинать снизу, без какой-либо поддержки. Но на самом деле это такой интересный вопрос, потому что, с другой стороны, если у вас есть поддержка, в том числе государственная, то вам намного легче пробиваться в и государственные какие-то институты, вам легче заручаться поддержкой, проводить какие-то более крупные и более интересные мероприятия.
Ну вот тут, Игорь, это палка все равно о двух концах.
Да, палка о двух концах.
Там, где приходит, куда приходит государственное финансирование, туда приходят и люди, которые очень хотят это финансирование освоить.
И ограничения.
И ограничения деятельности обязательно вводятся. Но, опять же, вот очень хорошо, да, когда то или иное движение, оно как-то и самофинансируется, и саморазвивается на энтузиазме. Но если оно продолжит расти, и государство не начнет в него вкладываться, рано или поздно в него 100% начнет вкладываться кто-то другой, тот, кто действует против интересов государства. Поэтому тут важно очень-очень тонкий баланс соблюдать, чтобы не превратить это снова в движение наше, но и при этом не допустить самодискредитации этого движения, чтобы они не стали какими-то там навальнистами и прочими. Тем более, что молодежь – это же такая специфическая достаточно социальная группа, в которой очень сильно нонконформизм развит. То есть отторжение вот устоев, которые сейчас есть.
Молодежное бунтарство.
Молодежное бунтарство, да. И когда государство пытается навязывать какие-то организации. Совсем недавно в ТикТоке, рассказываю, мне попало движение, которое, мне кажется, появилось неделю назад, оно называется «Последнее». Их эмблема — это перевернутая эмблема движения первых. И они как раз там выступают за свободу интернета, за прочие вещи. И, как мне кажется, если политические партии, государство не обратит на это внимание и аккуратно там не подскажет, как это делать действительно в конструктивном ключе, то их вполне вероятно могут начать спонсировать различного рода иноагенты. Потому что недовольная молодежь — это же фундамент для протеста. Все революции, они студентами совершались. Поэтому здесь для государства такая важная миссия стоит. Ну, при этом, конечно, организации, которые идеологически самодостаточные и без государства могут справляться, они, конечно, более живучие, потому что там, где организация создана государством, вместе с прекращением финансирования и заканчивается эта организация.
Да, на самом деле. И наоборот, здорово, когда, например, совмещается и государственная поддержка, и идейность членов организации. Но иногда возникает такая проблема в государственных организациях, то, что как раз-таки у них нет идеи. То есть основная проблема современных, например, некоторых государственных организаций молодежных, в том, что у них отсутствует идея. И люди там состоят просто потому, что состоят. Многих я, ребят, оттуда знаю, знакомы. То есть, да, они активны, но проблема в том, что спрашиваешь, почему ты состоишь? Ну, просто потому, что там позвали, записали насильно, как бы, или так, добровольно-принудительном порядке. Вот, поэтому, на самом деле, да, этот вопрос открытый, но хорошо именно, когда организация, она добивается всего сама, и при этом ее позиция, она такая, что впоследствии они получают какую-то поддержку, которая в будущем дает более развитие, большее развитие.
А вот из-за чего это происходит? Почему такие люди, такие ребята в таких организациях появляются? И, в принципе, организации без идеи. Потому что у нас в стране идеи нету. Вот какой-то одной, единой идеологии.
Да, которая, в этом, кстати, тоже как раз-таки проблема.
Которая очень легко доступна и понятна каждому, сможет объяснить. Вот мне очень нравится, как у нас...
Кто мы такие, куда мы идем?
Да, у нас вот с плотинки вид открывается на... прекрасные слова, на которые, я считаю, государство как раз и должно ответить. Символ. Кто мы, откуда и куда мы идем. И идеология как раз должна дать ответ на этот вопрос. Вот мы, как там, многонациональный народ России, кто мы такие вообще? Откуда мы произошли, кем мы являемся? И куда движемся? Вот, Игорь, мы с тобой движемся в одном направлении или в разных?
Мы с тобой в одном.
Да. Но был бы ты не мой однопартиец, не мой друг, мы по-другому судили.
Ну да.
В одном ли направлении, вот мы, как два человека, которые политикой занимаемся, с тобой движемся, вот ведущий, в одном с нами направлении движется или нет? А если мы все движемся в едином направлении, то вообще куда? К чему мы в итоге должны прийти? И на эти вопросы, к сожалению, нет у нас сейчас ответа в государстве. Государство не может дать ответ на этот вопрос, и как будто вот мы существуем, ну, потому что существуем, а зачем? Ну, чтобы существовать, вот как-то. Так как-то, знаете, завелось, ну, мы... Так и делаем.
Да, на самом деле вот эта проблема, что быть никаким, это такая как бы распространенная проблема.
Наш разговор с Игорем Батруевым и Евгением Коломыцевым мы продолжим в следующих передачах.
Рубрику «Морское дело» сегодня представляет Маша Конева.
Морское дело.
Отрядный яхтострой продолжается. Завершаем третий этап из 12 по строительству яхты самодельного класса «Ласточка». Это швертбот, рассчитанный на экипаж из 3 человек. При желании можно больше посадить, но это снизит ходовые качества. Мало построить. Важно еще на ней победить. Сегодня мы заканчиваем внутреннюю склейку. Далее проклеиваем швы стеклотканью на эпоксидной смоле снаружи. Работы много, но если уделять яхте 2-3 часа в неделю, то за пару месяцев можно сделать. Яхтинг в России зародился при Петре I, но развитие получил лишь при Николае I. В 1846 году Николаем I были утверждены устав и флаг первого в России императорского петербургского яхт-клуба, командором которого был выбран князь Лобанов-Ростовский. 8 июля 1847 года состоялась первая парусная гонка, в которой участвовали 7 яхт. На берегу Черной речки яхтсмены арендовали дачу и место для стоянки и организовали кружок под названием «Моряк на все руки». Через год его переименовали в Невский яхт-клуб, утвердили флаг и выбрали устав. 14 марта 1860 года устав был утвержден канцелярией морского министерства, и клуб получил официальное название. Первые правила для гонок Петербургского речного яхт-клуба были приняты в 1861 году. Перед революцией в России было более 68 яхт-клубов, парусных обществ и кружков, в которые состояло более 10 тысяч человек, а общий капитал, затраченных на дело спорта, превышал 5 миллионов рублей.
Это исторический момент. Международный день цветных карандашей, который отмечается 16 марта, является днем, посвященным популярному инструменту для рисования и письма. Благодаря цветным карандашам взрослые могут отражать в своих работах многогранную красоту мира. А дети, рисуя, изучают цвета, делают первые попытки проявить себя, передают посредством рисунков свои самые волшебные мечты и фантазии.
Познаем мир.
Это рубрика «Познаем мир» в студии Вероника Фатхулина, и сегодня я расскажу вам о цветных карандашах. Совершенно невозможно представить детство без цветных карандашей. Даже сейчас, когда ребенок активно пользуется гаджетами, он все равно продолжает рисовать. Да и многие взрослые с удовольствием берут в руки коробку с карандашами. Палочки для рисования использовались с древнейших времен. Наибольшую известность получили римские стилусы. Это стержни, заостренные с одного конца и сплющенные с другого. Причем из различных материалов, но в основном металл. Но прообраз современного карандаша все же придумали древние греки. Они догадались сделать стержни на восковой основе. Все изменилось с открытием месторождения графита в Англии в 1564 году. А вот когда именно появились цветные карандаши, не все так определенно. Одни исследователи считают, что цветные собратья простых карандашей были придуманы почти 260 лет спустя, в 1820 году, когда в графит добавляли каолин, белая глина, а также красители. Другие же уверены, что своим появлением они обязаны Великой Французской революции. Дело в том, что графит англичане считали стратегически важным материалом. Его незаконный вывоз из страны карался тюрьмой и каторгой. Во время революционных войн экспорт во Францию прекратился. Тогда художник и изобретатель Никола Жак Канте нашел способ изготовить стержень из низкосортного графита и глины, подвергнув их термической обработке. В производстве цветных карандашей использована схожая технология. Есть пигментный, красящий материал, и некоторая связывающая, склеивающая, основа. Популярными цветные карандаши стали только в начале 20 века, когда их запустили в массовое производство в 1908 году. Их удобство и качество быстро оценили художники и, самые главные из них, дети. Сегодня ассортимент цветных карандашей поражает своим многообразием. Акварельные, восковые, пастельные, чернографитные, трехгранные, утолщенные, двухсторонние, не говоря уже об изобилии палитры. От классических цветов до пастельных, неоновых и металлики. Факты о карандашах. Карандашами можно писать в условиях нулевой гравитации и под водой. Из одного дерева получается 300 тысяч карандашей. В России родиной карандашей стала Архангельская область. Именно там Михаил Васильевич Ломоносов организовал их производство. Самый дорогой карандаш стоит 12 800 долларов. Его корпус изготовлен из оливкового дерева 240-летней давности и инкрустирован белым золотом 18 карат. Обычным карандашом можно написать 45 тысяч слов. Или же нарисовать линию длиной в 56 километров.
В эфире была передача «Дружины братства православных следопытов. Свистать всех наверх».
Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте «Урфо БПС».
Всего вам доброго.
До новых встреч!
Свистать всех наверх!
Вам красно-православных следопытов внести салют флагу!